Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну и в первую очередь хотелось бы вас поздравить с праздником святых апостолов Петра и Павла. И, может быть, вы поздравите наших радиослушателей.
Дорогие друзья, всех поздравляю. Не только потому, что Ксения просит, но и я сам тоже так же хочу сделать с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, с окончанием Петровского поста, с тем, что, ну, я надеюсь, время этого поста мы попытались пройти как-то по-настоящему и что-то приобрести доброе.
Вот иногда задаешься вопросом, почему церковь объединяет в один праздник память двух апостолов Петра и Павла? Почему именно их? Почему, например, не Павла и, не знаю, того же там, Варнаву, который, собственно, ввел Павла в круг апостолов, или кого угодно другого? Почему настолько разные люди, обоих их называют первоверховными, но первенство-то у них не совсем одинаковое, то есть один... Петр был ближайшим учеником Христа при его земной жизни, а Павел вообще узнал Христа только спустя годы после его земной жизни, воскресения и вознесения, и проповедовать начал позднее гораздо, и возраст у них был разный. Павел был гораздо моложе, чем Петр, и уровень образования один полуграмотный, практически неграмотный, темный, как бы мы сказали, человек, а другой блестящий, высокообразованный и, как многие сейчас историки говорят, гениальный человек своего времени. И память этих людей объединена в один день, в один праздник. Как вы думаете, почему так получилось?
Вы, Ксения, в принципе, уже ответили, я могу, наверное, уже не отвечать по большому счету на этот вопрос, потому что все, что, как мне кажется, здесь не то чтобы определяющее, но важное, мне кажется, вы сказали, именно потому что они такие разные, и эта разность перед лицом Христа оказалась соединенной в любовь. Причем любовь не такую, в кавычках, не просто симпатию какую-то, но любовь взыскующую, ответственную, требующую, любовь, двигающую горы. Потому что мы знаем из Священного Писания, что апостол Павел укорял апостола Петра, ну, это известные вещи, да, но при этом, еще раз говорю, вот это вот объединение в этой одной памяти, мне кажется, вполне ожидаемым. Я задумался, кстати, конечно, над этим вопросом, как вы меня и просили, и предупреждали, что такой вопрос будете задавать. С одной стороны, ответа вроде бы и нету, потому что действительно почему? Но, с другой стороны, вот я еще раз говорю, считаю, что вы, в принципе, ответили на этот вопрос, потому что они такие разные. Мы все очень разные, на самом деле, люди. Кто-то близок по своему темпераменту, по своему образованию, по своему, короче говоря, тому же апостолу Петру, кто-то более близок к апостолу Павлу, и мы как чисто не можем сойтись друг с другом. Для многих людей оказывается странным, допустим, что в православной церкви находятся либералы и консерваторы одновременно, могут, по крайней мере, находиться люди с разными политическими взглядами, с разным укладом жизни и так далее. Вот. А оказывается, что...
Нам часто хочется унификации какой-то, чтобы все были консерваторы и монархисты, например.
Или наоборот, чтобы нам хочется, чтобы все были поголовно... Либералы и танцоры.
Ну, либералам хочется так, а консерваторам хочется так.
Да, наверное, да. Значит, это, конечно, не такой простой разговор, но, тем не менее, вот это вот... И странно было бы, наверное, по крайней мере, некоторым анахронизмом мне казалось применять к апостолам и Петру, и Павлу, и другим прочим вот эти вот слова «либерал» и «консерватор», но они разные. И при этом они... едины во Христе. Ну, вот как вот, как надо, в принципе, наверное, так.
То есть,
это дорогого стоит.
Получается, что, прославляя первоверховных апостолов Петра и Павла, церковь хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров, путей, приводящих человека к Богу.
Мы можем вспомнить слова из Священного Писания. Бог желает всякому человеку спастись и прийти в понимание, что такое есть истина.
Я вот недавно узнала одну деталь из жизни апостола Павла, о которой я раньше совершенно не задумывалась, я думаю, может быть, многие наши радиослушатели тоже, о том, что апостол Павел, он не читал Евангелий.
Вот. Не, ну это важнейшая вещь.
Это детально, я просто об этом никогда не
задумывалась. Это вообще очень интересная вещь, и она важна именно для того, чтобы нам понимать, что такое, какую драгоценность мы имеем в том, что мы в церкви находимся. Действительно это так. А вот это очень важно. Дело-то в том, что действительно мы понимаем, что какое-то время не то чтобы даже церковь живет без Евангелия. Ладно бы так, но в какое-то время она живет с каким-то зашкаливающим количеством Евангелий, в том смысле, что ей нужно выбирать, что ей нужно найти какой-то критерий, на что можно опереться, чтобы сказать, что это Евангелие по своему названию такое и есть, а это Евангелие лишь просто благочестивое нечто, а это не Евангелие, а его антипод какой-то. Вот, то есть, и что читается в церквах? Послания, письма. Вот. Церковь Духом Святым выбирает, выискивает, ну, не знаю, какой здесь глагол можно бы найти, еще более хороший, находит то самое, что можно сказать, что это Священное Писание Нового Завета.
Отделяет зерна от плевел, да?
Ну, и да, конечно, вот именно таким образом. Вот. И кто это делает, спрашивается, с чьей помощью это делается? Это же можно вспомнить, как преподобный Силуан Афонский говорил, когда его гостя в Пантелеймоновском монастыре спрашивали, а что будет, если вы потеряете все книги, церковь Духом Святым их вновь напишет. Именно как раз это время, и мы видим время апостола Петра, апостола Павла, ну и там дальше.
Получается, что все богословие апостола Павла, оно... не из чтения им Священного Писания, как вот сейчас люди все-таки основу каких-то своих представлений о Христе, о Церкви черпают именно в Евангелии, а из непосредственного общения Духом Святым со Христом и общения с апостолами, которые его видели и слушали.
С одной стороны, конечно, так, с другой стороны, он все-таки Священное Писание Ветхого Завета знал прекрасно. Я так подозреваю, что и апостол Петр тоже не был совсем не сведущ в Ветхом Завете. Это же иудеи, они все читали и слышали и так далее. То есть мы не можем сказать, что это абсолютно бескнижные люди или те люди, только которые полагались только на веление своего сердца и все. Нет. И сейчас нам мало же читать Священное Писание просто-напросто. Мы должны его прилагать в жизнь так, чтобы действительно эта встреча состоялась. Ну, я, к сожалению, сейчас говорю слова, которые мне не нравятся, потому что их много раз уже все люди говорили, там, встречи, там, прилагать жизнь и так далее, но это правда. И что у апостола Павла, что у любого человека, который открывает Евангелие, но по большому счету эта встреча и как раз или происходит, или не происходит. Ведь апостол Павел встретился с живым Евангелием, я имею в виду, можно сказать, со Христом, да? Он сам есть истина, он сам есть, сам о себе свидетельствует. Или по-другому можно сказать, для слова Евангелия мы же воспринимаем не просто как книга, не просто как, скажем так, псевдобиографический жанр. Это значительно более широкое слово. И для апостола Павла, несомненно, этим Евангелием, по всей видимости, являлось исповедничество первомученика Стефана, являлось исповедничество первых христиан, которых он видел, как гнали.
И сам гнал.
Ну и сам гнал, конечно. То есть для него это Евангелие. Для человека, который берет книгу и открывает и читает, для него вот может быть это вот так. Но это то, что мы можем назвать Евангелие, то есть благая весть. Неважно, в каких она приходит жизненных обстоятельствах. Вернее, важно, но потом. И того, и другого. И третьего человека, и всех так или иначе нагоняет благая Святаго Дух и ловит.
Мы обычно в Дни памяти святых говорим о том, ищем что-то такое, вот в чем мы можем этим святым подражать. И, соответственно, когда мы говорим о днях памяти апостолов, мы всегда вспоминаем об их главном деле жизни – миссии. И не можем не вспомнить и не поговорить тут еще и о миссионерстве. Вот апостол Петр, он видел Христа, говорил с ним, провел с ним очень много времени, и для него то, что Христос – это Мессия, это было очевидно, если не с самого начала, то, во всяком случае, с какого-то момента точно.
Ты Христос, Сын Бога да. Живого, да.
Для апостола Павла сначала все было наоборот, то есть он был уверен, что христиане – это еретики, которых нужно не просто убедить в их неправоте, а просто истребить с лица земли, чтобы они не смущали правоверных иудеев. И для него вот этим моментом истины, когда он понял, что истина во Христе, это была встреча вот по дороге в Дамаск, куда он, собственно, шел для того, чтобы гнать христиан. Не просто так шел по каким-то там торговым делам, а шел именно вот с такой миссией антихристианской, миссией репрессии, скажем так. И в этот момент вот для него было явлено откровение, Христос сам ему явился. И тогда он стал апостолом и стал миссионером. А как в современном мире человек должен осознать и может осознать, что миссия христианства – это его призвание? Потому что мы, к сожалению, часто видим людей, которые называют себя миссионерами, но ничего, кроме того, чтобы отторгать как-то людей от христианства, они не делают.
Я примерно понял этот вопрос со всеми его аберрациями. Надо вот что сказать. Действительно, миссионерство иногда есть такой зуд у человека. И в общем, наверное, и очевидно, может быть, даже, что всякий христианин так или иначе, но призван к тому, чтобы свидетельствовать об этой истине. Но, чтобы об истине свидетельствовать, требуется, как, в общем, мы эти слова тоже помним апостольские, сердцем веруется в правду, устами исповедуется во спасение. По сердцу человек может вот прямо стремиться к Богу, стремиться ко Христу, вот, но сказать ничего не может. Или вдруг говорит, но, как бы это выразиться, косность уст, неумение интонировать, неумение сказать полностью может закрыть всю настоящую сердечность, как это, казалось бы, и не странно, как это можно было закрыть, но может закрыть это. Всю настоящую сердечность.
Самые правильные слова сказать без любви, они вызовут обратное.
Или ведь еще какой момент есть. Любовь, понятно, проникает все, но не всякий человек все-таки готов услышать за словом любви, вернее, за суровыми словами ту самую любовь, которая вполне, может быть, там и есть. А вот. Может быть, любви-то недостаточно просто еще. То есть ты говоришь суровое какое-то слово или какой-то делаешь жесткий или жестокий, может быть, даже так сказать, поступок, но ты вроде движешься, скажем так, желанием быть со Христом, желанием, чтобы этот человек был со Христом или так далее. Но вот происходит это несогласование между тем, что ты делаешь, тем, что тебе есть, и того, что в тебе есть, не хватает, вот, не хватает и сильно может не хватать. Для того, чтобы это как-то выразилось в мир, далось внешним. В результате происходит плохо. А, ну, есть и, конечно, и совсем плохие случаи, когда человек внутри ничего нету, но есть все снаружи, и поэтому снаружи это все такое достаточно злобное. А вот потому что, ну, всегда человек может найти какую-то идею, за которую он глотку перегрызет другому.
Ну, если хочется перегрызть глотку, всегда можно найти себе какое-то оправдание, в том числе и религиозное.
Ну, вне всяких сомнений. Потом еще раз говорю, что здесь можно вспомнить, что если человек собрался проповедовать, это дело хорошее, благое, вот, но к нему нужно быть приготовиться. Это одно из этих приготовлений, в частности, и особенно это важно, состоит в том, чтобы знать, о чем ты будешь говорить, знать, как говорить, и иметь некое евангельское основание к твоим свидетельством, беседам и прочему. В конце концов, просто голову на плечах иметь. Когда это все вместе сочетается, ну, сильной глупости человек не должен навалять с Божьей помощью. А если не сочетается, то может. И из этого миссионерства, в общем, ничего хорошего не может не выйти.
Кто-то сказал такую хорошую фразу, что прежде чем стать христианином, надо стать человеком. Вот как-то иногда вот смотришь на людей, и кажется, что действительно не хватает не просто там каких-то катехизаторских знаний, не просто вот человек не закончил курсы миссионера,
дело,
а просто воспитание гуманитарное.
Нет, дело не в миссионерских курсах и прочих таких каких-то вещах. Дело в том, что вошел человек в жизнь церкви, воспринял это или нет, знает он основу веры, знает он основу жизни христианской или нет.
Ну, человек может знать самые какие-то верхушки, быть уверенным абсолютно,
что мы не о верхушках говорим, да.
Нет, я говорю, человек может быть уверен, что он знает все.
Вот это
идти,
вот.
И учить вот, других, да. При этом самому, ну вот как мы там видели на некоторых печальных примерах, когда человек идет воспитывать других, там, кропить святой водой тех, кто с ним не согласен, и при этом 50-й псалом читать по бумажке и с ошибками. что свидетельствует о том, что человек в церкви это бывает крайне редко, видимо. Но, тем не менее, считает себя православным.
Видите, я сталкивался с людьми, которые очень громогласно объявляли себя вот прямо сугубо православными людьми. А вот и это временами это было немного странно, я бы так сказал. Вот, потому что человек говорил, что он сугубейший православный. При этом те вещи, которые он говорил и свидетельствовал, и проповедовал, они были, мягко говоря, не то чтобы не православными, но, в общем, если бы он такие вещи сказал, допустим, в исламском где-то государстве, он бы загремел под камни. А вот, но это, еще раз говорю, это проблема не только христиан, на самом деле, потому что, ну, как пример просто я приведу, что большинство, наверное, 99,99% мусульман, которые заходят в наш храм, вот такое бывает, ну, которые, вернее, позиционируют себя мусульманами, в общем, очевидно, что я мусульманин значительно более правоверный, лучший, такой серьезный, чем они. Потому что я знаю больше и делаю больше, как именно, как, если вдруг им захочется меня воспринимать мусульманином, чем они. Какой же это мусульманин, если я лучший его мусульманин? А вот и то же самое на самом деле.
А что вот это иметь в виду? Вы расшифруйте, наши слушатели тут могут...
Ну, я, по крайней мере, знаю, чему... Что должен делать мусульманин по-настоящему, да? Я, по крайней мере, знаю те принципы, по которым должен руководствоваться мусульманин.
Вы их веру знаете лучше, чем они.
Конечно, вне всяких сомнений. И поэтому я лучше мусульманин, чем они. А вот потому что я хотя бы знаю, что надо делать, а они ничего не знают, они только говорят, что я мусульманин. Какой же ты мусульманин?
Ну, собственно, у нас существует такой же разрыв,
если
социологические опросы.
Я про то и толкую, что это общая какая-то проблема, что человеку легко объявить себя верующим, это вот эта вот пропасть между... Это пропасть, которая заполняется беседами, которая заполняется усилием молитвы и так далее, чтением Священного Писания, подготовкой к исповеди и так далее, перепрыгнуть и проповедовать начать. Вот. Или ее в эту пропасть таким ломким хворостом забросать, что вроде там как-то исповедовался, как-то что-то читнул, катехизнулся как-то, если пользоваться таким смешным термином, да. И вроде бы и все. А нет.
И вроде бы могу уже идти учить.
Ну да. А это же, в общем, наверное, плохо. Вот, и человек с такими неустоявшимися знаниями, намерениями и так далее выходит на стогны града. Господь как-то, наверное, выручает такого, может выручить такого человека. Мы и по себе могу сказать, что, наверное, если человек так серьезно, более-менее настроен, понимает как-то, то где-то он от ошибок убережется. Но не от всех, далеко не от всех. Вот в чем и проблема. Причем я имею в виду не просто ошибки какие-то такие не очень страшные, мелкие, а достаточно болезненные, которые болезненно сказываются на тебе самом и на тех людях, с которыми ты, ну, вроде как общаешься, которым должен сказать о Христе, например.
Если просто обратиться к деяниям апостолов и почитать, как вели себя апостолы, когда они шли к миссии, к людям, мы нигде не встретим никакого эпизода, где бы апостолы, например, применяли бы там физическую силу против язычников, которые им что-то там кощунственное с их точки зрения сказали о Боге, которого они проповедуют. Наоборот, их самих постоянно били, избивали, сажали в тюрьмы, и нигде мы не видим, чтобы происходило что-то обратное. Мы видим, что апостолы шли к людям прежде всего с любовью и с милосердием. Они этим убеждали их в истинности христианства. Они видели больного, убогого инвалида, исцеляли его еще до того, как он исповедовал Христа. Они просто из милосердия, из любви жалели его и видели, что могли ему помочь, и исцеляли его силой Христовой. И этим обращали сердца людей ко Христу. Этим они какими-то там гневными филиппиками, обвинениями во всех смертных грехах и так далее.
Ну, с одной стороны, совершенно верно, с другой стороны, я бы не стал так невозвышенно, какое слово здесь подобрать?
Идеализировано?
Ну, даже не идеализировано.
Однозначно.
Да, однозначно, может быть, да, спасибо. Так смотреть, потому что та же самая речь первомученика Стефана, она достаточно неполиткорректна. Он обижает, и когда крестились...
Но это своих соплеменников,
да, конечно,
язычников.
Нет, но все равно он говорит весьма, так сказать,
жесткий,
весьма это обида, знаете ли, когда тебе говорят, что ты, понимаешь, такие вещи, наверное, наделал. А вот, и то же самое крещение самых первых там нескольких тысяч, ну, христиан будущих, да, То же самое. Там, что нам делать, мы же братья, после того, как апостол Петр им сказал. Ладно, не так вот сказали. А ну могли же сказать, ничего себе вы даете, дай-ка побьем вас. И мы видим, что по-разному бывает. То есть их слова суровы временами. Вот, то есть,
суровы, но не агрессивны. Никогда не агрессивны.
Ну, может быть, да, вот это разделение стоит, так сказать. И поэтому здесь, вот, наверное, некоторое и требуется, ну, умение, что ли, и помощь Божия, опять же, чтобы говорить сурово, но это, знаете, как бывает иногда, вот, что один человек встретится с каким-нибудь хулиганьем, и он не испугается, но он, однако, и не сразу бросается, вдруг они как-то поговорили сурово достаточно, то есть он не делал вид, что он испугался, там, сейчас все отдам, но разошлись мирно. Понятно, от хулиганья, конечно, тоже зависит. И у апостола точно так же было, то есть не всегда их проповедь достигала хоть какого-то успеха, на самом деле. Вот. А другой человек сразу бросается, так сказать, во все тяжкие, его бьют. Так, наверное.
Отец Алексей, вот у протодиакона Андрея Кураева не так давно вышла книга, которая называется «Кризис миссионерства». Вот как вы считаете, сейчас есть у миссионеров кризис?
Ну, это не ко мне вопрос, потому что я тут небольшой специалист. Вообще у нас вопрос в том, чтобы немножко, как бы сказать, дать очень конкретное определение миссионерства. Я-то воспринимаю миссионерство, ну, по крайней мере, вот с теми определениями, которые мы имеем уже сейчас в церкви, больше направлено на людей, особо не знающих о Христе. А таких людей не очень много, но и не очень мало, то есть они где-то мельком слышали, а вот по-большому некого хорошего, серьезного свидетельства все-таки нету. А вот я больше склонен говорить и думать о том, что множество людей слышали о Христе, но мы никак не смогли им ничего как-то так сделать, чтобы они ко Христу начали действительно двигаться не просто вот в своих каких-то внешних обстоятельствах, просто вам зайти в храм, там свечку поставить, а по существу вопрос.
То есть суть миссионерства в том, чтобы привести ко Христу, а не просто завести человека в церковь, чтобы он стал изредка заходить, ставить свечки, иногда принимать участие в таинствах,
посещать
праздники.
Миссионерство, видимо, я бы определил так, это определение совершенно вот только что родившееся, что называется, да, это с действительной силой засвидетельствовать о Христе, как о Боге, человеке, как о Спасителе, как о единой, единственной истине, так, чтобы потом человек мог слушать Слово о Христе.
И как человек, опять же, если возвращаться к предыдущему вопросу, как же человек может в себе почувствовать вот эту готовность проповедовать о Христе? Потому что знаний одних мало, как мы уже выяснили, нужно что-то гораздо большее. Но человек православный всегда склонен искать в себе недостатки и какие-то недостоинства. И если постоянно в себе вот это выискивать и считать, я еще не готов, я еще не могу, меня еще не будут слушать, то из кого же тогда у нас будут новые миссионеры вырастать?
Ну, мне кажется, тут такой вопрос больше не духовный, а организационный. Вот. По простой причине, что если человек вообще не какой-то находится в приходе, да, вот, он может подойти к своему духовнику. Я, может быть, такие какие-то вещи совершенно банальные говорю, какие не очень духотворенные, вот, но тем не менее, сказать, вот я хочу. Или там, допустим, если в этом приходе есть какая-то уже такая сложившаяся катехизаторская команда, так сказать, и все такое.
Ну, как человек должен узнавать, может он быть миссионером или нет? По плодам смотреть? Вот раз он с человеком поговорил неудачно,
нет,
два поговорил неудачно.
Видите, еще раз повторюсь, что ошибки всегда могут быть, и неудачи тоже могут быть, надо начать и делать, и смотреть там действительно, какие плоды даже не в том человеке, с которым ты беседуешь, в тебе самом. А вот если ты сильно не портишься, ну, уже ладно, как-то хорошо вроде бы.
То есть, если тебя не раздражают люди, с которыми
видите,
ты общаешься?
Видите, дело даже не в том, раздражают и раздражают, потому что иногда раздражают самые любимые люди, иногда раздражает сама церковь ведь, так? Это же такие страсти, что такие текущие. А вот я имею в виду, что что-то более такое серьезное, что раздражает. Я могу побороться с раздражением, я же знаю, как с этим, в принципе, бороться. Вот я имею в виду еще организационную тему, что человек мучается, как действительно? Да подойди да спроси. Твои же родные все в приходе, как оно должно быть. Вот я спроси батюшку, вот я хочу. Он подумает, почешет в этой самой в затылке, скажет, ну давай, или да ну ты что, с ума сошел, что ли, сиди давай. Вот. Или какого-то человека, еще раз говорю, если есть катехизаторская команда, допустим, они с ними вместе, так сказать, собраться. А вот начать там потихонечку с одним каким-то человеком начать беседовать, по-честному, так сказать, без всяких выпендрежей, что я вот сейчас миссионер-катехизатор там, и тому подобное. Да нет, попытайся просто по-честному, сколько это возможно. Все. Вот с родными это сложно делать, если так вот немножко.
С родными, наверное, сложнее.
Сложнее всего, да.
То, что они тебе видят не в парадном виде.
Ну, и это тоже, да.
Отец Алексей, а как вам кажется, вот... Ну, вы как священник, наверное, очень хорошо все-таки знаете послание апостолов Петра и Павла и часто перечитываете. Что, на ваш взгляд, вот именно в посланиях этих апостолов сейчас вот стоит нам почаще как-то перечитывать, пересматривать? Может быть, какие-то любимые у вас есть там отрывки, цитаты, которые вы часто там прихожанам приводите или сами для себя перечитываете?
Это не очень благодарное дело, конечно, так сказать, выбирать отрывки. Вот, ну, действительно так удачно сложилось, что сейчас мы как раз на всеночном день и на вечернем как раз читаем потихонечку, как раз, кстати, послание апостола Павла, поэтому что-то действительно остается. Ну, с чего начать? Я очень часто привожу цитату, которая, в принципе, христианин должен знать, и часть этого слова апостола из апостола Петра большинство наших радиослушателей, которые пионерами были, тоже должны знать. Будьте готовы всякому требующему от вас отчета вашему упованию, вашей надежде, дать ответ со всякой кротостью и благоговением. Мне кажется, эти слова очень важны.
В том числе и для в нашем разговоре о миссии, да.
Так это вообще принцип, это просто-напросто со всякой кротостью и благоговением. Вот это, мне кажется, эти слова очень глубокие, важные и заслуживающие самого, как говорится, глубокого рассмотрения.
А вот слово «благоговение», оно тут к чему относится? К тому, что человек должен благоговейно говорить о предметах, связанных со своей верой, или к тому, что и к человеку, к которому ты обращаешься, как к образу Божьему,
знаете,
ты должен с благоговением относиться?
Я всегда размышлял на этот счет, наверное, конечно, и так, да, я размышлял по этому поводу так. С благоговением – это значит, если не знаешь, значит, не знаешь, так и говоришь. И не врешь ничего, потому что не сочиняешь глупостей всяких, не придумываешь. А вот и если говоришь сам от себя, то и предупреждаешь человека, что говоришь сам от себя.
Это не церковь, а мою,
да. То есть благоговением относиться к истине. Вот я об этом думал. А с крутостью это значит, ну, это более понятно, но смело, спокойно, тоже честно и так далее. Мне всегда нравится в посланиях апостола Павла, его, ну, в основном, конечно, это будут последние строчки. Может быть, потому что для моего разума все остальные слова апостола Павла слишком сложно оказываются, большинство, по крайней мере. Вот, но меня всегда как-то, не то чтобы умиляет, но я по-другому на это смотрю, не просто как на передавание приветов, а вот то, что он действительно в конце передает приветы тому. По-родственному это очень смотрится, по-семейному, по-общинному, по... Ну, потому что, вот, мне кажется, этого нам как-то особо как-то не хватает. Вот эти всех его целований, приветствий и так далее. Не в внешнем каком-то смысле, а он же помнит всех, не забывает, заботится как-то. Вот эти все вещи, они очень простые, они, казалось бы, не несут никакого, знаете ли, такого сугубо богословского содержания. Может, и не несут, а по большому счету, но они в посланиях есть. Вот. Вот это вот. Потом, несомненно, и это тоже, так сказать, у нас на стене дома, где храм располагается, написаны эти слова про любовь известные.
То есть это вот знаменитая 13 глава из первого послания к Коринфянам апостола Павла.
Да, вот эти вот слова, ну, мы все у нас, конечно, не вошло, вот, но по большей части вошло, да. На стену дома, где располагается наш храм, мы как раз там вот эти слова написали. Надо сказать, что эти слова, известные как гимн любви, вызвали достаточно временами своеобразные отношения. Вот. Но большинство людей, когда прочитали их полностью, они, в общем...
То есть своеобразные отношения людей, которые мимо храма ходят?
Да.
А почему? Что
ну,
им там? Что их смутило?
Мы же намалевали, понимая что-то, мы же написали какие-то... Если мы матерное что-нибудь написали...
Вот. Ну, все уже к этому привыкли, да?
Или что-нибудь написали невразумительное, или калякульки какие-нибудь, никто бы не обратил внимания. Ну, до этого, так сказать, где-то раз в полгода стена любого дома, на самом деле, в такое состояние переходит, никому дела нет особенно. А когда напишется что-то действительно глубокое, что-то действительно свидетельствующее, то одним людям очень нравится, другие люди совершенно равнодушными остаются, а третьи, мы же не скрываемся, в отличие от многих анонимусов. Мы здесь есть. Мат обыкновенно, если пишется, он пишется достаточно анонимно, а когда христианин что-то делает, он должен подтверждать, что это я сделал, вот я за это буду отвечать, я маску никакую не надевал, в таком плане все. Вот. Мы выбирали текст из апостола Павла, который бы, я так признаюсь, который бы не нес имени Христа, впрямую, естественно, с тем, чтобы мне просто не хотелось, чтобы какой-нибудь нашелся болван, который, значит, из лучших конституционных, так сказать, непонятно каких убеждений, бросился бы и говорил, ах, как вы смеете, так сказать, выходить за пределы храма и что-то вякать. Вот. Поэтому хотелось, я, кстати, нелюбовно говорю, поэтому сейчас, наверное, тот текст, который я прочитаю, он будет несколько по-другому, наверное, слышаться. А текст такой известный, и, в общем, наверное, всякий вменяемый человек должен бы его знать. Христианин, не христианин, верующий, неверующий, не суть важно. Апостол Павел говорит слова очень интересные и такие важные. И я в этих словах всегда прошу обратить внимание, какова любовь. Она ответственна, она не бесчинна, она не сломя голову, она знает пределы, она знает меру и безмерную, и так далее. Он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Это половина примерно главы, глава небольшая, обыкновенно здесь мы как раз останавливаемся. Любовь никогда не перестает. Мне кажется, здесь, опять же, если возвратиться к Петру и Павлу, что бы там ни происходило, любовь-то никогда не перестает.
Спасибо, отец Алексей. Напомню, что мы сегодня говорили о первоверховных апостолах Петре и Павле в день их праздника. Я благодарю за эту беседу настоятеля храма во имя Николая Чудотворца на Синих Камнях протоиерея Алексея Яковлева. Спасибо.
Спасибо, Ксения.